экономит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 августа, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы – продолжается визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Приступил к своим обязанностям новый генеральный секретарь НАТО. Исполнился месяц со дня закрытия игровых заведений в России. Ни одна из 4 специально отведенных игровых зон еще не открыта. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжается пасторский визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Минувшие выходные он провел в Крыму, а сегодня планировалось пребывание патриарха Кирилла на Западной Украине в городе Ровно. Однако глава Русской Православной Церкви накануне изменил первоначальный план поездки и отправился в город Корец Ровенской области, где посетил Свято-Троицкий монастырь. Вчера же, 2 августа, в день святого пророка Илии, патриарх Кирилл отслужил литургию на площади перед Владимирским собором в Херсонесе. Из Крыма передает наш специальный корреспондент Валерий Балаян.
Этим торжественным звоном колоколов Владимирского собора Севастополь встречал съехавшихся сюда паломников и почетных гостей. Одним из первых подъехал бывший президент Украины Леонид Кучма. Правящий архипастырь Крыма митрополит Лазарь вместе с городскими властями встречавших гостей заключил Кучму в объятия и пожелал ему многое лето.
А весь народ помнит и не забудет никогда, кто вдохнул жизнь в эти камни. Благодарим вас сердечно и многое вам лето.
Я попросил владыку Лазаря напомнить, чем является Херсонес для православных верующих.
Здесь, где принял крещение святой князь Владимир, а принял он, крестил Святую Русь.
У стоявшего рядом с владыкой городского головы Сергея Куницына я поинтересовался, что означает этот пасторский визит для Севастополя.
Это событие вселенского масштаба. 425 лет назад был введен пост патриарха всея Руси. Вот это первый визит за 425 лет патриарха в Херсонес, колыбель православия.
На центральную площадку перед храмом, где происходила литургия, были допущены только счастливые обладатели специальных пропусков. Остальные севастопольцы принимали участие в богослужении за пределами территории собора, довольствуясь прямой телетрансляцией на больших видеопанелях. Многие даже приплыли для этого на моторных лодках и катерах. Среди тех, кто был допущен поближе к алтарю, я узнал лидера байкерского объединения «Ночные волки» Александра Залдостанова.
В конце концов, меня благословил патриарх. У нас воцерковленных людей много в клубе, поэтому наше присутствие здесь вполне логично.
Как и в Киеве, в Севастополе бросалось в глаза присутствие многочисленных представителей казачества, обеспечивающих охрану и порядок на всех мероприятиях с участием патриарха. Но в отличие от украинской столицы, никаких инцидентов и тем более рукопашных в Крыму не было, говорит атаман объединения казаков Крыма Сергей Юрченко.
Здесь в соборе более 200 казаков. Я непосредственно хожу в охрану патриарха. Но это нереально, чтобы какие-то были выкрики против. Но мы же в Севастополе находимся, а не в Киеве.
После литургии патриарх Кирилл отправился в центр города, на площадь перед памятником адмиралу Нахимову. Там он возложил венок к вечному огню и обратился с речью к собравшимся горожанам. К ожидающей святейшего прессе вместо него вышел спикер украинского парламента Владимир Литвин.
Я исхожу из того, что вот этот пасторский визит должен послужить улучшению взаимоотношений между Украиной и Россией. Я только единственное не хотел бы, чтобы украинские политики пытались выжать максимум возможного для себя, особенно в преддверии президентских выборов.
На вопрос о том, возможно ли объединение двух половинок расколовшейся украинской церкви, Владимир Литвин ответил так.
Это было бы благо для Украины, но я категорически против административных наскоков, директивных подходов создать, по сути дела, государственную церковь. Политикам нужно запретить вмешиваться в эти вопросы.
Валерий Балаян для радио «Свобода», Крым.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл, совершающий визит на Украину, в воскресенье изменил намеченный маршрут. Его самолет направился в Киев вместо города Ровно. В Московской патриархии утверждают, что украинские власти не рекомендовали патриарху лететь в Ровно по соображениям безопасности. О том, что на Западной Украине патриарха Кирилла ожидает гораздо менее радушный прием, чем на востоке страны, в Крыму и в столице Украины, говорил в интервью нашему корреспонденту Мумину Шакирову ответственный редактор издания «Независимая газета «Религия» Марк Смирнов».
Задачи, которые, если кто-то и ставил, или сам патриарх, или Синод Русской Православной Церкви, или, в конце концов, и российское государство, которое было явно заинтересовано в этом визите, все вот задачи явно выполнены. Хотя, надо сказать, что на сегодняшний день патриарх закончил свой визит в Крыму, вот до этого он был в Донецке и Киеве, и вот сейчас, можно сказать, у него начинается наиболее сложный период в западной области Украины, где не все верующие православные принадлежат к московскому патриархату, некоторые принадлежат вообще греко-католической церкви. И вот мне кажется, что самый сложный период пребывания с 3 по 5 число, когда завершается визит патриарха на Украину.
Скажите, сколько в этом визите политики, а сколько миссионерства?
Где-то 50 на 50. Если взять первую часть визита патриарха, прежде всего его пребывание в столице Украины, Киеве, встреча с президентом Украины, встреча с политиками, выступления по каналу Интер из студии имени Довженко, общение с православными верующими в Киеве, все это было достаточно организовано и в принципе нормально, если не считать, конечно, протесты противников московского патриархата, как со стороны, опять же, политических народных партий Украины или представителей УНО-УМСО и, опять же, крестного, альтернативного крестного хода, который совершил патриарх киевский Филарет Денисенко. Если вот все это не считать, то первая часть визита, она прошла достаточно гладко и хорошо. Далее вот вторая часть началась, это Восточная Украина и Крым. Но здесь по определению патриарха ждали, здесь абсолютное единство верующих вокруг московского патриархата, русской церкви, общей симпатии к России. Другая часть визита, вот Западная Украина, понятно, что и там патриарх тоже посетит, скажем, такой оплот русского православия в западной части Украины, это Почаевская, Успенская лавра, где его наверняка тоже ждут и там тоже ему будут рады. Но какое отношение это вызовет у местных властей, это вопрос, ведь в основном это главное. Понятно, что президент Ющенко был формально вежлив и сдержан, он очень осторожно говорил о желании, о мечте украинского народа иметь единую поместную церковь, независимую от Москвы, на что патриарх Кирилл также дипломатично, но твердо ответил: у вас уже есть такая церковь, и она здесь существует более 1000 лет. Но понятно, что местные власти на Западной Украине не будут столь благожелательно настроены к визиту патриарха московского на Западную Украину.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт-религиовед Марк Смирнов. Продолжается пасторский визит на Украину патриарха московского и всея Руси Кирилла. В Москве 12:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
5 милиционеров погибли и 6 получили ранения в результате обстрела автоколонны из 3 машин в Чечне. В Москве на 77-м году жизни умер известный актер Зиновий Высоковский. На западе Афганистана по меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва. В России официально подтверждены 55 случаев заболевания гриппом H1N1. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тема 70-летия ВДНХ. Пространство тоталитарной империи, великой утопии, рыночной мечты. Куда делись рабочие колхозницы? Есть ли будущее у ВДНХ? Об этом в клубе «Квартира 44» рассуждают журналисты Константин Михайлов, Евгения Пищикова, архитекторы Юрий Григорян и Сергей Ситар. Критики Алена Солнцева и Милена Орлова, поэт Лев Рубинштейн. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня снова есть повод говорить о предстоящих 11 октября выборах в Московскую городскую думу. КПРФ и ЛДПР сегодня должны объявить о своих планах на участие в этой избирательной кампании. Известно, что в выборах в столичную думу примет активное участие «Единая Россия». Партия в большинстве округов уже в середине июля провела так называемые «праймерис». Новая партия «Правое дело», напротив, решила пропустить московские выборы, признав собственную неготовность к серьезным политическим кампаниям. До этого «Правое дело» всерьез обсуждалось обсуждала возможность предвыборного альянса с Яблоком. Союз не состоялся, и яблочники сформировали собственный список, который возглавили нынешние депутаты Мосгордумы, лидер Яблока Сергей Митрохин и Евгений Бунимович. Кстати, избирательная кампания «Яблоко» сегодня стала темой публикаций в прессе. И с подробностями и мнением эксперта обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Сейчас она в студии программы «Свобода в полдень». Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, по некоторым данным, заручился поддержкой на выборах в Мосгордуму на самом высоком уровне. В прошлую среду он был приглашен для общения с президентом, сообщил независимой газете источник, близкий к Кремлю. У власти есть некоторые обязательства. Обязательства перед Явлинским. Не исключено, что ему будет предложен какой-нибудь высокий пост на государственной службе, предположил собеседник издания в преддверии встречи. Источник в Госдуме сообщил независимой, что никакого поста Явлинскому, во всяком случае, пока предложено не было. При этом он не исключил, что обзавестись новой должностью Явлинский сможет после выборов в Мосгордуму. В противном случае высокое назначение выгладило бы демонстрации политических пристрастий высшей российской власти в разгар московской избирательной кампании, что, в свою очередь, могло бы сыграть на понижение процента «Единой России». Впрочем, определенную протекцию глава государства Явлинскому все же оказал. На прошлую среду у президента была назначена и встреча со столичным градоначальником. Мэру важно было заручиться личной поддержкой главы государства на выборах в Мосгордуму, где он возглавил избирательный список «Единой России». Эффект был достигнут. Открытую часть встречи показали на всех федеральных телеканалах. Однако, по информации независимой, перед столичным градоначальником было поставлено условие. Московские власти не должны мешать участию в избирательной кампании «Яблоко» и прохождению в городской парламент Митрохина. Напомним, новый лидер яблочников критикой точечной застройки сильно раздражает столичную мэрию. Информацию, опубликованную в «Независимой», я попросила прокомментировать заместителя гендиректора Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Вопрос о том, что Явлинскому что-то предлагали от государства, обсуждается уже довольно длительное время. Этот вопрос возникает время от времени. И ничего, так сказать, не происходит. То есть Явлинский просто, на самом деле, элементарно упустил свою возможность. Он отказался входить в правительство, когда ему предлагали быть вице-премьером в 98-м году. И после этого уже, кажется, приглашения сухневые такие серьезные отсутствовали. К нему относятся инерционно, как к исторической фигуре, но не более того. И его партия, она уже практически утратила политическое влияние по сравнению с тем, что у них было в течение 90-х годов, когда у них была парламентская фракция, они претендовали на серьезную политическую роль и некоторое время ее играли, за Явлинским ухаживали, ходили, просили, проголосуйте, помогите, может быть, в правительство войдете. Сейчас уже нет, сейчас уже скорее общение с ним носит инерционный характер, вряд ли ему что-то большое будет предложено. В крайнем случае это может быть что-то достаточно символическое. Просто в качестве компенсации, может быть, там для улучшения имиджа российской власти, причем имиджа не в России, где об этом политики уже стали забывать, а имиджа на Западе, где его воспринимают как политика и как эксперта, и воспринимают весьма положительно. Может быть, вот что-то связанное с этим. Что касается избирательной кампании в столице, я думаю, что вряд ли на президентском уровне могут решать вопросы, связанные с деятельностью того или иного там, сотрудника МВД или того или иного чиновника на каком-нибудь низовом уровне. Я не думаю, что это функции президента, я не думаю, что президент реально может проконтролировать, что сделает тот или иной чиновник в ходе кампании. Будет ли он благоволить, или будет он запрещать, будет ли он разрешать, или будет он задерживать. В общем, это абсолютно неконтролируемо президентом.
У микрофона «Радио Свобода» был заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
В студии программы «Свобода в полдень» с вами была наш обозреватель Валерия Шабаева. Избирательная кампания «Яблоко» стала темой публикации в сегодняшней прессе. Продолжается «Свобода в полдень». Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад начинает свой второй срок в должности главы государства. Сегодня признание Ахмадинежада законно избранным президентом должен объявить верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Оппозиция ставит под сомнение победу Ахмадинежада на выборах 12 июня, после которых в Иране начались беспорядки. В минувшие выходные перед судом предстали десятки видных оппозиционеров, обвиненных в подрывной деятельности. Подробности у моего коллеги Кирилла Кобрина. Сейчас он с нами на прямой связи из пражской студии. Кирилл, добрый день.
Евгения, здравствуйте. Хаменеи на самом деле уже приветствовал Ахмадинеджада в качестве новоизбранного президента Ирана. Ну, церемония и вообще сам механизм приведения в должность нового президента Ирана, нового старого президента Ирана, это штука довольно длительная и займет целую неделю. Итак, вот сегодня верховный лидер Ирана по конституции иранской страну возглавляет именно верховный лидер Аятолла Али Хаменеи, назвал Ахмадинеджада победителем на выборах, а в среду он принесет присягу перед иранским парламентом. И вот как раз после этого будет церемония инаугурации, и после этого мы можем сказать, что Ахмадинеджад уже официально переизбран в качестве президента Ирана. Естественно, что та часть иранского общества, которую выражает интерес, которого выражает оппозиция, она не согласна с этим процессом и не согласна с тем, что Ахмадинеджад действительно выиграл честные выборы. Протесты наверняка продолжатся, но при этом и репрессии против членов оппозиционных движений и тех, кто поддерживает оппозиционных кандидатов, они тоже усилились. В субботу, как вы сказали, начался процесс над участниками и организаторами с точки зрения иранских властей, организаторами беспорядков. На скамье подсудимых было около 100 человек, среди них довольно видные деятели иранской политической жизни. Например, Мохаммад Али Абтахи, бывший вице-президент и один из членов ассамблеи воинствующих или воюющих клириков, так называется эта организация. Махсен Мердамади, лидер крупнейшей реформистской партии, так называемого Исламского Иранского фронта участия. Бехзад Набави, это член Центрального совета организации муджахидинов Исламской революции. И, наконец, Махсен Амина Заде, это бывший заместитель министра иностранных дел при президенте-реформисте Мохаммаде Хатами. Процесс этот начался очень странно. С одной стороны, были признательные показания, которые транслировало иранское официозное телевидение, однако лидеры оппозиции, которые не смирились, заявили, что эти признания были вырваны в результате. Смотрим, что и как бы дальше будет развиваться ситуация. Протесты, судя по всему, не закончатся. И в завершении своего обзора скажу, что сегодня в «Таймс» появилась любопытная и важная статья о том, что, согласно некоторым разведывательным данным, Иран уже готов испытать ядерное оружие и ждут только приказания Аятоллы Али Хаменеи. Евгения?
Спасибо большое, Кирилл. В эфире «Свобода в полдень» был мой коллега Кирилл Кобрин с подробностями о том, что президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад начинает свой второй срок в должности главы государства. Первого августа вступил в должность новый генеральный секретарь НАТО. Им стал бывший премьер-министр Дании Андрес Фог Расмуссен. Ему предстоит возглавлять НАТО в течение следующих 5 лет. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов попросил 2 американских экспертов по НАТО поделиться своим видением будущего Евроатлантического союза.
Какими вы видите самые приоритетные задачи, которые придется решать новому генеральному секретарю НАТО? С этим вопросом я обратился к моему первому собеседнику Рональду Хетчету, директору Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Сейчас перед НАТО 2 огромные проблемы. Одна из них – расширение Союза. Соединенные Штаты желают, чтобы оно шло за счет Украины и Грузии. Некоторые союзники по НАТО не приветствуют эту идею, особенно Германия и Франция. При новом главе НАТО предстоит найти ответ на вопрос, будет ли Североатлантический Союз расширяться за за счет упомянутых постсоветских стран? Если да, то как это скажется на отношениях США с другими странами, особенно с Россией? Другая проблема в том, что США настаивают, чтобы НАТО сформулировало расширение своей миссии за пределы своей традиционной евроатлантической зоны ответственности, распространило эту миссию на решение проблем на Ближнем Востоке, в Южной Азии и даже в Восточной Азии. Захотят ли союзники по НАТО по-настоящему присоединиться в этом к Соединенным Штатам, остается под большим вопросом. На вопрос о приоритетах НАТО отвечает сотрудник независимого института в Калифорнии Айвин Иланд. Будущее союза НАТО неопределенно, и это во многом связано с афганской проблемой, которая может расколоть НАТО и уже вызвала напряженность в отношениях между союзниками. Второй по важности вопрос – принятие в его ряды Украины и Грузии, против чего сильно возражает Москва. И, наконец, противоракетная оборона в Европе. Это не проблема НАТО как таковая, но она также может вызвать раскол в НАТО. Каких компромиссов Андерсу Фог Грасмансону придется достигать к генсеку НАТО? Рональд Хэтчет. Один из компромиссов может состоять в том, что Соединенные Штаты рано или поздно поддержат идею назначения Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, не только из числа американских офицеров, как было принято до сих пор. Если европейцы захотят обеспечивать большую численность военнослужащих со своей стороны и проявить большую активность в операциях НАТО, тогда не исключено начало дебатов о включении в ротацию команды представителей других стран-членов. Айвин Иланд. Особо отмечу ситуацию в Афганистане. Пребывание там военнослужащих ряда стран-членов НАТО несет скорее символический характер. Они не участвуют в боевых действиях. Координация между ними также оставляет желать лучшего. Новый генеральный секретарь НАТО заступает на этот пост в условиях попыток смены стратегии в Афганистане. НАТО необходимо сконцентрироваться на том, чтобы выиграть эту войну. Иначе встанет вопрос о пользе самого НАТО. Как опыт бывшего премьер-министра Дании может пригодиться Расмуссену на посту генерального секретаря НАТО? Вопрос профессору Хэтчету. У Расмуссена высокая репутация в Европе. Он долго был на руководящих постах в Дании. Это поможет ему ликвидировать нынешние разногласия в НАТО. У него хорошие контакты со многими руководителями стран-членов НАТО. Другое его большое преимущество в том, что он представляет Европу, которая в течение долгого времени добивается большего влияния в НАТО. Доктор Иланд, ваше мнение? Думаю, тут нужен опытный человек, учитывая сложность кулуарной ситуации внутри НАТО. Войны в Ираке и в Афганистане во многом нарушили привычный ход жизни НАТО. Ведь на протяжении 60-летней истории Союза его силы не часто участвовали в боевых действиях. Расмуссену придется приложить немало усилий для поддержания согласия в рядах НАТО. В Ираке поддержка Соединенных Штатов другими странами-членами НАТО фактически сошла на нет. Не совсем ясно будущее антиталибской коалиции в Афганистане. Через 8 лет после терактов 11 сентября общественность в союзных США странах нервно реагирует на присутствие их войск в Афганистане. Предстоящие годы, в течение которых Расмуссен будет возглавлять НАТО, будут иметь критическую важность как для Союза, так и для будущего Афганистана. Так американские эксперты комментируют перспективы НАТО в связи со вступлением в должность нового генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Своим мнением делились Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе, и Айвен Иланд, сотрудник независимого института в Калифорнии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Путинская десятилетка. В августе 1999 года у России появился новый премьер. О прогрессии, модернизации, труде и капитале, о премьере и президенте. Глава Института современного анализа Игорь Юргенс. Время гостей в 19 часов 7 минут. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. 5 милиционеров погибли и 6 получили ранения в результате обстрела автоколонны из 3 машин в Чечне. В воскресенье в различных районах Чечни задержаны 4 местных жителей, подозреваемых в пособничестве незаконным вооруженным формированием. В Москве на 77-м году жизни умер известный актер Зиновий Высоковский, известный зрителям ролями в фильмах «Живые и мертвые», «Еще раз про любовь», «Ревизор». Место и дата похорон актера пока неизвестны. На западе Афганистана в городе Герат по меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на пути отведения армейской колонны. Большинство пострадавших – мирные жители. В России официально подтверждено 55 случаев заболевания гриппом H1N1. Как сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, большинство заболевших прилетели из Великобритании, Испании, Турции и Болгарии. Андерс Фог Расмуссен приступил сегодня к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО. Расмуссен, бывший премьер-министр Дании, сменил в этой должности голландца Япа де Хопсхефера. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад начинает свой второй срок в должности главы государства в обстановке серьезного политического кризиса. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня поездку по 7 странам Африки. Турне, которое продлится 11 дней, начнется в Кении, на родине отца президента США Барака Обамы. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, совершающий визит на Украину, в воскресенье изменил намеченный маршрут. Его самолет направился в Киев вместо города Ровно. В Мосгорсуде сегодня состоится обсуждение последствий обвинительного вердикта коллегии присяжных по делу бывших руководителей Фонда обязательного медицинского страхования России. Их обвиняют во взяточничестве. Вы слушали краткий обзор новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Прошел месяц с момента вступления в силу федерального закона, принятого в 2007 году, о перемещении горных заведений в специально выделенные зоны. Их 4 в Приморском и Алтайском краях, в Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Ни одна игровая зона еще не работает. Как и предполагали эксперты, полностью прекратить деятельность игрового бизнеса в крупных городах не удалось. Часть бизнеса ушла в подполье, а тысячи работников игровых клубов и казино оказались без работы. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В одной только Москве с 1 июля прекратили работу около 500 залов игровых автоматов и почти 30 казино. Исключение составили тотализаторы, букмекерские конторы и лотереи. Их российский закон не относит к азартным играм. Спортивный покер, который тоже входил в этот список, в течение этого месяца из него исключили. Однако именно на него делали ставку большинство игорных заведений, намереваясь открыть на месте казино покер-клубы, говорит пресс-секретарь холдинга управляющей сети казино «Шторм Интернешнл» Лаврентий Губин.
Покер был определен видом спорта довольно давно. Это произошло еще как раз тогда, когда вся эта тюрьма закручивалась вокруг горного бизнеса. Действительно, многие компании видели некую возможность продолжения активности хотя бы тех площадей, которые есть, и удовлетворения этого спроса в виде покера. Но действительно, это была некая игра на грани, потому что то же самое, что сказать спортивные шахматы, а тем более, когда идет речь об игре на деньги и на большие деньги. Государство, возможно, видит в этом какую-то свою политику тотального запрета, тотального контроля над всем этим.
В помещении бывшего казино столицы Шангри-Ла как раз рассчитывали открыть покер-клуб. Как следует из разговора с сотрудниками казино, по понятным причинам не пожелавшими представиться, в результате на сегодняшний день уволен весь игровой персонал и половина технических работников. Оставшиеся сотрудники предупреждены о необходимости через 2 недели уйти в неоплачиваемый отпуск. Серьезное сокращение в отрасли – это основной итог вступления закона в силу, говорит Лаврентий Губин.
Огромное количество молодых людей, которые имели возможность зарабатывать деньги на учебу, остались сейчас на улице. Их очень много. Настоящую проблему на рынке труда, например, мы ощутим где-то в конце августа, в сентябре. Другая сторона, то нет легального предложения на рынке, когда есть абсолютно актуальный спрос. Государству придется очень сильно потратиться на то, чтобы бороться с нелегальным удовлетворением этого спроса. Очень нехорошая картина сейчас вырисовывается. Но пока рано делать какие-то глобальные выводы, слишком мало времени прошло. В данном случае власть проявила себя очень строго, сильно, доказав народу свою могущественность в решении неких вопросов. Хотя хотелось бы, чтобы эта могущественность проявлялась в решении других вопросов. А, к сожалению, общественное мнение отвлекают за счет, в том числе, и горного бизнеса от более насущных проблем.
Что касается поступлений в бюджет от игорного бизнеса, которые были и сейчас прекратились.
Заявляется о том, что это 0,5% бюджета Москвы, если мы говорим о Москве. Ну, то есть совсем какие-то, казалось бы, ничтожные цифры. Но это очень поверхностные цифры, потому что, во-первых, налоги довольно низкие были. Их можно было бы вполне поднять. Другой вопрос, что мы же не считаем, какое количество людей осталось без дохода. Мы не считаем, какое количество компаний лишилось заказчиков. Общий глобальный эффект, он довольно серьезный.
Так считает пресс-секретарь холдинга, управляющий сети казино «Шторм Интернешнл» Лаврентий Губин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Приморье запрет игорного бизнеса был воспринят спокойно. Массовых акций протеста уволенных сотрудников казино не отмечено, бывших постоянных клиентов этих заведений тоже. Хотя отразилось закрытие игровых заведений на многих. В Приморье до 1 июля работало 5 казино на 50 игровых столов, 90 залов и салонов с 5000 автоматов. С начала месяца все это закрыто, хоть и не в одночасье. Некоторые заведения попытались перепрофилироваться под бестиражные лотереи, однако попытки были пресечены, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Приморье Марина Лобода.
Стараниями правоохранительных органов возбуждено 2 уголовных дела по статье «Незаконное предпринимательство» и 5 дел об административных правонарушениях. Знатоки утверждают, удовлетворить порочную страсть нынче во Владивостоке практически невозможно. Куда податься игорному бизнесу, никто не сказал. Отведенная резервация, игровая зона Приморья, существует лишь на словах и в стратегических планах правительства. Реально же нет даже постановления об учреждении в край и горной зоны. Так что отведенный под проект дивный уголок в бухте Муравьиной под Владивостоком на радость горожанам так и стоит девственно нетронутым. Причина не только в отсутствии документации. Нет гарантии, что зона будет востребована, полагают эксперты, говорит руководитель Дальневосточного центра стратегического развития Михаил Терский.
У нас есть рядом огромный регион под названием Китай, где есть спрос на игровые услуги. Но последние 4 года китайское правительство ведет жесточайшую борьбу с игроманией китайцев и запрещает китайским туристам играть на других территориях. Политика эта очень жесткая, и в дальневосточной перспективе рассчитывать на китайцев вряд ли приходится. Второй спрос – это жители Дальнего Востока. Их количество уменьшается, и возможности у этих людей играть в рулетку, я тоже думаю, что сокращается. Во-вторых, у этих людей есть конкурентная зона, это Юго-Восточная Азия, где все это доведено до мировых стандартов, где выигрыши составляют, если ты играешь, от 80 до 90% от сумм, то есть там кэшфол у игровых залов составляет не более 10% по сравнению с нашими 90-ми. Поэтому, конечно, мы не конкурентоспособны в плане привлекательности. Я не верю, что российский бизнес способен организовать работу казино по мировым стандартам. Сам не хожу, но все время какие-то проблемы с выплатой выигрышей, химичением на автоматах, заменой программ. Вот об этом все время пишут. А о том, что где-то что-то организовано по мировым стандартам, из обманов и жульничества, пока не видел. Здесь может быть решение либо за счет политической воли, что кого-то обяжут здесь это построить, либо за счет прихода сюда каких-то маргинальных инвесторов, которым не найти места в другом мировом пространстве.
Так что будущее игорной зоны Приморья весьма туманно. Это, пожалуй, единственный нацпроект, о крахе которого местное население не горюет. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Итак, прошел месяц со дня закрытия игровых заведений в России, и ни одно из 4 специально отведенных игорных зон так и не появилось. В связи с этим традиционный опрос Радио Свобода. Наши корреспонденты в нескольких городах России спрашивали жителей и гостей городов, оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес. В Челябинске с народом общался Александр Валиев.
Морально оправдывают, а финансово нет. Потому что опыт был у Казахстана какой. Они запретили у себя игорный бизнес, и они ездили в соседнюю республику. Соответственно, все финансовые структуры сосредоточились в Киргизстане. Люди будут состоятельно будут ездить в Монте-Карло или Лас-Вегас. А у нас то, что с точки зрения морального убрали, то, что это правильно.
Мне кажется, запрет на игорный бизнес себя не оправдывает, потому что те конторы, которые существовали, так или иначе, они будут существовать в подпольном состоянии. Такую контору я уже наблюдаю на одной из наших улиц, которая вывеску сняла, окна черной пленкой обклеила, но продолжает функционировать.
Я думаю, что запрет игорного бизнеса себя оправдывает, потому что помещения, раньше заняты этими игорными автоматами или казино, будут заняты чем-то полезным, я надеюсь. Ну, может быть, и не очень полезным, но все равно это будет не только что-то вредное, но может быть и 100 помещений, что-то одно будет полезное.
Скорее можно сказать, что запрет оправдан. Единственное, хотелось бы, чтобы правительство, предпринимая любые шаги, свои декларативные позиции все-таки воплощало в реальные действия.
работе?
В казино я был один раз. Ничего особенного я там как бы не нашел для себя. В принципе, мне это не интересно. И то, что их закрыли, для меня, в принципе, абсолютно не важно.
Я игрок по натуре, не оправдываю. Но для своих детей, будущих и вообще нынешних, я бы не хотела, чтобы не было запретов на все. Запреты должны быть. Можно ограничить. Ограничить, но оставить.
Я не слежу за этой темой. У меня нет знакомых игроков. Сам не играю, поэтому мне этот вопрос как-то не касается.
Я считаю, что в определенном мере это, конечно, оправдывает, потому что много случаев, когда из-за того, что проигрывают, разоряются семьи, бизнес теряется. Но я думаю, что правильно сделали, что закрыли.
Запрет на игорный бизнес, я думаю, себя не оправдывает. Он также останется дальше развиваться и считаю, что уйдет, да и давным-давно уже ушел в интернет-сети, интернет-казино и вот такие разработки. Масса людей, которые раньше играли в таких казино, и сейчас молодые люди начнут переходить все туда и будут уже там заниматься этим.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, оправдывает ли себя запрет игорного бизнеса. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». 2 августа в Петербурге на Дворцовой площади прошел концерт «Мадонны». Из всех городов России певица выбрала именно Петербург, куда она решила приехать в ходе мирового турне в поддержку своего нового альбома «Hard Candy», что без игры слов и смыслов можно перевести как «твердая конфета». Многие средства массовой информации успели написать о том, что за этот концерт Мадонна получит самый маленький в истории карьеры певицы гонорар. Хотя вообще-то шоу «Sticky and Sweet» в буквальном переводе «липкое и сладкое» оказалось самым кассовым в истории среди сольных исполнителей. О петербургском концерте Мадонны рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Перед концертом в городе царил ажиотаж. Порядок охраняли 3000 милиционеров и ОМОНовцев. Невский проспект, к немалому изумлению и обиде туристов, мечтавших по нему прогуляться, был перекрыт с 4 часов дня, как и все подъезды к Дворцовой площади на несколько километров. 2 августа – день ВДВ, но десантникам пришлось остаться вечером без Невского и Дворцовой. Днем они, правда, прошли колонной по Невскому, а потом их увезли на автобусах в Приморский парк Победы. На Дворцовой площади была построена трибуна и уникальная сцена, способная превращаться в экран. У Эрмитажа возведена звукоулавливающая башня. Фанаты певицы жаловались, что милиция и ОМОН очень мешали зрителям, создавая неразбериху и толкотню у входов. На площади собралось около 50 тысяч человек, но заполнена она была на 3/4. Самые дешевые по 2000 рублей и самые дорогие по 30 тысяч билеты не удалось полностью распродать. Надо сказать, что далеко не все одобряют концерт именно на Дворцовой площади, говорит рок-музыкант, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Я смотрел 4 или 5 концертов Мадонны. Она действительно профессионал высшей категории, в отличие от наших. Но все равно это место, мне кажется, не для нее. Я с удовольствием сходил на Пола Маккартни, на Уотерса, на Дворцовую площадь, получил интеллектуальное наслаждение в том числе. Мне кажется, что Мадонна не из того разряда. То, что может внушить надежду на интеллектуализацию нации, оно еще, наверное, допустимо на Дворцовой. А вот пошлости у нас у самих достаточно.
Кстати, Эрмитаж согласовал выступление только при условии, что певица не допустит богохульства. Концерт начался с получасовым опозданием. Несмотря на уверения организаторов, что тучи будут разгонять, в 9 вечера хлынул ливень. Намокла даже часть сцены. Но в 9:35 Мадонна уже выехала на сцену в роскошном белом лимузине. На сцене, кроме певицы, было 12 музыкантов, 16 танцоров, костюмы менялись 10 раз, один невероятный эффект сменялся другим. Шоу из 24 номеров, уже вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса, продолжалось, как было обещано, 2 часа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад начинает свой второй срок в должности главы государства. Андрес Фог Расмуссен приступил сегодня к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершающий визит на Украину, в воскресенье изменил намеченный маршрут. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Визит патриарха Кирилла на Украину. Миссионерство пополам с политикой.
Комментарии экспертов.
Андерс Фог Расмуссен, новый генсек НАТО. Североатлантический альянс начинает трудную пятилетку.
Право автора.
Член партии «Яблоко» против российской милиции. Страсбургский суд пришел иск на 100 тысяч евро.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Добыча природного газа в России в январе-июле, согласно оперативным данным Министерства энергетики, снизилась более чем на 20% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 316 миллиардов кубометров. Добыча нефти и газового конденсата за 7 месяцев, наоборот, увеличилась в годовом исчислении на 0,3%, составив чуть более 284,5 миллионов тонн. Пошлина на экспорт нефти из России с начала августа составляет $222 за тонну. Это примерно на 4,5% выше прежней ставки, но более чем в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 июня по 14 июля, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более 65,5 долларов за баррель или примерно $479 за тонну. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков за июнь увеличилась с 3,9% до 4,2%, превысив к началу июля 830 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. При этом просроченная задолженность по рублевым кредитам за месяц выросла на 5,2%, примерно до 630 миллиардов рублей, а по валютным на 9% до 200 миллиардов рублей в пересчете. Центральный банк относит к просроченной задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум в два раза. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, полностью остановил конвейер завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа», по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, сократились на 44%, составив менее 180 тысяч автомобилей. К началу июля на складах завода насчитывалось 80 тысяч собранных автомобилей. Это втрое больше, чем было продано в течение всего июня. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 15 копеек, на 60 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля ровно, по сравнению с пятницей он подешевел на 69 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». В подмосковной Дубне идет подготовка к получению нового 117-го элемента периодической таблицы Менделеева. Но Международный союз теоретической и прикладной химии официально до сих пор признал существование только 112 элементов. В чем причина, узнаем от нашего научного обозревателя Ольги Орловой.
Вот уже несколько десятилетий в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне идут эксперименты по получению сверхтяжелых элементов. За последние годы ученые синтезировали 113, 114, 115, 116 и 118 элементы. А вот 117 получить не удавалось, в частности потому, что для его синтеза требовалась специфическая мишень, выполненная из редкого берклия. Это 97-й номер в таблице Менделеева. Берклий живет меньше года, но американские физики из Национальной лаборатории Окриджа смогли произвести его в необходимом количестве и предоставить около 20 миллиграмм этого изотопа коллегам в России. Беркли привезли в Димитровград в Институт атомных реакторов, где из него сейчас готовят мишень для эксперимента в Дубне. Какими же свойствами будет обладать новый 117-й элемент? Говорит заместитель директора лаборатории ядерных реакций имени Флёрова Андрей Попека.
Вы знаете, я думаю, что он будет короткоживущий. И сам 117-й будет, наверное, жить в районе одной секунды. Скорее всего, будет при распаде испускать альфа-частицы. Это все, что можно пока сказать. Но, скорее всего, это будет по химическим свойствам близко к благородному газу.
По мнению Андрея Попека, говорить о реальном получении 117-го можно будет не раньше, чем через месяц после начала эксперимента. Но в чем фундаментальное значение открытия этих экзотических элементов?
Первое – это где, собственно, границы мироздания в данном случае. Насколько тяжелые элементы вообще могут быть, где границы. Какой элемент последний? Второе – люди никак не хитрее, чем природа. Значит, если такой элемент может существовать, природа тоже должна была найти способ, как это получать. Значит, тогда это вопрос о том, как вообще возникают элементы во Вселенной. Дальше вопрос химических свойств этого элемента. Там должны проявляться очень интересные эффекты, связанные с очень большим зарядом ядра. Ну и много другого.
Однако до сих пор официальное признание от Международного союза теоретической и прикладной химии и ЮПАК получили только 112 элементов. Остальные 5 от 113 до 118 пока не прописаны должным образом в таблице Менделеева. Видимо, такая же судьба ожидает и будущий 117-й. Почему?
Новый элемент входит в науку на века. Поэтому есть процедура. Какие данные вы должны представить, чтобы убедить все мировое сообщество, научное, в том, что вы действительно открыли новый элемент? И одно из требований – это то, что ваше открытие где-то должно быть независимо перепроверено.
Так, например, для официального признания 112-го элемента, который был получен в Германии в 1996 году, понадобилось 13 лет. Очень долго ни одна научная группа в мире не могла воспроизвести аналогичный эксперимент. Затем его удалось повторить в Японии, и только в этом году ЮПАК объявил о существовании 112-го не только де-факто, но и де-юре. Не менее 10 лет ушло на подтверждение 110-го элемента. Поэтому, по мнению заместителя директора лаборатории ядерных реакций имени Флёрова Андрея Попека, сложность и длительность процедуры не позволяет надеяться на быстрое признание новых элементов.
Подбирается все, что вы считаете убедительным, передается в ЮПАК. Они это рассматривают, задают вопросы, сравнивают с другими публикациями. Потому что споры, например, об элементах после сотого, да, после Фермия. До Фермия споров не было, все было получено в Соединенных Штатах. После этого все новые элементы вызывали очень большие дискуссии. Кто первый, кто второй. Комиссия работала 8 лет, а споры продолжались 20 лет. Ну вот результат вы знаете. Например, 105-й элемент называется дуб. Это очень престижно открывать новые элементы, поэтому это всегда связано с дискуссией.
Таким образом, даже если через несколько месяцев на свет появится новорожденный 117-й, ему, как и его соседям по таблице, придется ждать, пока найдутся в мире еще лаборатории, которые смогут повторить достижения физиков в Дубне.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Германии проходит традиционный фестиваль опер Вагнера в Байроте. С 1951 по 2008 год фестивалем руководил внук композитора Вольфганг Вагнер, который в конце августа отметит свое 90-летие. Год назад он официально передал бразды правления тандему своих дочерей Катрине Вагнер и Еве Вагнер-Паскье. О Байротском фестивале, проходящем уже в 98-й раз, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Jetzt auf, ihr Knaben, zieht nach dem Bad. Фестиваль в Байройте в разгаре. В воскресенье, согласно плану, в 16 часов по местному времени начался спектакль по опере «Парсифаль». Это прошлогодняя постановка молодого, живущего в Германии норвежского режиссера Штефана Херхайма за дирижерским пультом итальянский маэстро Даниэля Гатти. Итак, первый фестиваль без Вольфганга Вагнера. Отсидев на троне рекордное количество лет, патриарх уступил место дочерям 31-летней Катарине Вагнер и 64-летней Еве Вагнер-Паске. В отличие от Катарины Вагнер, режиссера по профессии, постановке которой уже идет один спорный спектакль в Байройте, нюрнбергские мейстерзингеры Ева Вагнер-Паске, опытный концертный менеджер высочайшего класса. Она была, среди прочего, директором лондонского Ковенгардена и программным директором Парижской оперы «Бастилия». Последние годы она была советником дирекции оперы «Метрополитен» в Нью-Йорке. Первый фестиваль «Без патриарха» открылся, но он, судя по всему, будет не столько фестивалем перемен, сколько фестивалем переходного периода. Времени на подготовку новаций на главной сцене у кузин Вагнер было слишком мало, и новое руководство оглянуться и развернуться не успело, как знакомые все лица снова оказались на своих местах почетных гостей, и, как прежде, известные политики во главе с Ангелой Меркель хотели слушать Вагнера. Это редкий случай в истории фестиваля, что он обходится без новой постановки, без премьеры. Возможно, помешала и первая в истории Байройтского фестиваля забастовка служащих, которую организовал профсоюз с музыкальным именем «Верди». Следует сказать о меценатском обществе, которое, собственно, и финансирует большую часть фестиваля. В этом году меценатскому обществу исполнилось 60 лет. Говорит музыкальный критик Юрген Либинг. Общество друзей Байройта хотело бы больше концентрироваться на поисках спонсоров, меценатов, готовых на долгосрочную поддержку Вагнеровского фестиваля. Общество видит свою миссию глобальной, хочет быть активным во всех странах мира и видит, так сказать, белые пятна на карте, страны, в которых общество еще недостаточно представлено. Например, Гонконг, Арабский мир или Южная Европа. Там намерено общество искать новых меценатов. О деньгах все. Новшеством же со стороны нового творческого руководства, помимо апробированной еще в прошлом году трансляции спектаклей для широкой публики на огромном экране непосредственно на территории Байройтского фестивального комплекса, является поручение группе историков исследовать и придать огласке историю вовлеченности Байройтского фестиваля в официальную культурную политику нацистского режима. На финансирование этой работы настаивала Катарина Вагнер. В 2013 году группа историков должна представить предварительные результаты исследований, говорит Катарина Вагнер. Все равно существуют слухи, что, мол, многие документы, хранящиеся в Байройте, недоступны для исследователей, и что далеко не все аспекты исследованы. И я надеюсь на окончательные и исчерпывающие выводы специалистов об этом периоде, какими бы они ни были. Еще одна инициатива Катарины Вагнер – это спектакли по операм Вагнера в специальных версиях для детей. В этом году первым успешным опытом такого рода стала постановка для детей «Летучего голландца». Была поддержана меценатами и идея Евы Вагнер-Паске пригласить для концертного выступления во время фестиваля интернациональный молодежный оркестр известного дирижера и пианиста Даниэля Баренбойма «Западно-Восточный диван». В этом оркестре играют молодые музыканты, как израильтяне, так и палестинцы. Итак, впервые в Мекке Рихарда Вагнера, известного своим антисемитизмом, будет играть оркестр из израильтян и палестинцев. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей на радио «Свобода», час прессы, ведущая Анна Качкаева. Феномен «Дома-2». Что показывать в дневном эфире? Эффективна ли борьба за нравственность в отдельно взятой программе? Гости – генеральный директор ТНТ Роман Петренко, юрист ТНТ Алла Слепакова, профессор журфака МГУ, эксперт в области права СМИ Андрей Рихтер.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю все стороны придерживаться своих международных обязательств.
Министерство обороны Республики Южная Осетия предупреждает, что будут приняты...
Объявив голодовку, фермер, по его словам, пытается обратить внимание общества и на высочайший уровень коррупции.
Я надеюсь, коммунистическая партия признает поражение и станет оппозиционной партией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».